Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Современный подход к ранней диагностике РПЖ. Профилактика инфекционных осложнений при биопсии предстательной железы». В гостях Калантарев Константин Борисович.
Сегодня у нас в гостях Калантарев Константин Борисович. Здравствуйте, Константин Борисович.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. В общем-то, спасибо огромное за то, что вы к нам пришли накануне буквально своего отпуска. Вы выделили время, чтобы подготовить лекцию, которую мы просили. Выделили время, чтобы сюда к нам добраться в студию. Вот. И Константин Борисович сегодня нам прочитает лекцию по ранней диагностике рака предстательной железы. Вот. И профилактике инфекционных осложнений, которые могут возникать при биопсии предстательной железы. Ну, биопсию, наверное, многие из нас делали. В общем-то, я застала еще то время, когда ее делали под контролем пальца.
Совершенно верно, да, вот. Это была интересная процедура, было, да, замечательная.
Да, она была очень непредсказуема.
Абсолютно
по результатам.
Но, с другой стороны, в то время не все задумывались о инфекционных осложнениях. И был на это повод, конечно, потому что тогда инфекционных осложнений было меньше. Много к этому причин, мы об этом обязательно поговорим сегодня, несколько
мы
позже.
Мы с удовольствием послушаем. Спасибо большое.
Спасибо вам большое за то, что пригласили. И, конечно, не будем говорить о лете, очень много сказано, официально оно отменено. Мы это все прекрасно понимаем и знаем, к сожалению, в этом году. Но мы надеемся на лучшее, А также надеемся на лучшее во многих аспектах, и медицинских в том числе, в частности, в ранней диагностике рака предстательной железы, в частности, профилактике инфекционных осложнений при биопсии предстательной железы. Мы работали над этой презентацией, этой лекцией вдвоем вместе с профессором Говоровым Александром Викторовичем, поэтому будем говорить от лица двоих. Говоря о ранней диагностике рака предстательной железы, конечно же, в первую очередь все, и мы в том числе, думаем о скрининге, ПСА-скрининге рака предстательной железы. Сколько доводов за, столько же доводов против, особенно... Ситуация изменилась несколько лет тому назад, когда американское исследование PLCO, оно представлено, название этого исследования представлено здесь на экране, исследование PLCO доказало в Америке то, что скрининг ПСА не обязателен, поскольку он не приводит к значимому изменению и разнице в показателе смертности от рака предстательной железы в группах сравнения и в группах ПСА-скрининга. Другое исследование, всем известное абсолютно исследование RCPC, это исследование европейское, схоже с исследованием американским, тоже большое количество пациентов, большое количество пациентов, которые прошли скрининг рака предстательной железы, большое количество пациентов в контрольной группе, имели другие данные, другие результаты, и вот они представлены здесь на вашем экране, и, прошу прощения, сейчас мы вернемся к нужному слайду, секунду. Вот он. И если мы говорим о европейском рандомизированном исследовании скрининга рака предстательной железы, то с 7 лет от начала этого исследования стала заметна разница, весьма значимая разница в риске смерти от рака предстательной железы. И началось это все с 7-летнего периода. И недавно, в 2014 году, было доложено о результатах 13-летнего наблюдения за этими пациентами. Было доказано, что риск смерти от рака предстательной железы в группе пациентов, которые вступили в группу скрининга, ПСА-скрининга, меньше была на 21% по сравнению с контрольной группой. Это результат прекрасный, замечательный. Этот результат показал необходимость продолжения ПСА-скрининга. Тогда как в группе PLCO мы видим ситуация иная. Если мы посмотрим внимательно на тот график, который представлен здесь на слайде, то мы увидим, что вот показатели одной группы, здесь показатели другой группы, те же самые 13 лет, и мы видим, что разница достоверной разницы в смертности между от рака предстательной железы в двух группах не была выявлена. И авторы этого исследования говорили о том, что если нет никакой разницы, то зачем же тогда проводить ПСА-скрининг, зачем же тратить деньги? Американцы, мы знаем, экономическая сторона вопроса для них является одной из важнейших сторон вопроса. И в этом смысле американцы сказали о том, что ну, в таком случае мы не будем тратить деньги на массовый скрининг. В таком случае мы и издали такие рекомендации, вы все прекрасно их знаете, которые говорят о том, что ПСА-скрининг необходимо проводить выборочно. Только тем пациентам, которым было объяснено все плюсы и все минусы этого скрининга. И если пациент сам настроен на это, то только в этом случае предлагать пациенту сдавать кровь по НПСА и совершать дальнейшие манипуляции. Но что показало это исследование? Показало это исследование лишь отсутствие преимуществ массового скрининга по сравнению с оппортунистическим. В 2016 году в Сан-Диего на ежегодном конгрессе UA впервые было предположено о том, что было сделано предположение о необходимости переоценки частоты определения общего ПСА в контрольной группе исследований PLCO. На сессии Late Breaking Abstracts впервые это было предложено, и это действительно стало необходимостью в настоящее время. Поскольку много минусов было у этого исследования, в частности, если мы посмотрим на данный слайд, мы с вами увидим, этот слайд был показан как раз на той сессии, о которой я говорю, это представлены оригинальные записи опросников, которые заполняли пациенты в ходе исследования PLCO. И вот что оказывается, что если пациент отвечал на 13А вопрос, сдавали ли когда-либо вы тест ПСА, если он отвечал «да», он должен был ответить на два последующие вопроса. В частности, вопрос номер 13b. Когда это было? В течение последнего года, 1-2 года назад и так далее, Если пациент отвечал как угодно, вот в этом столбике, но вот здесь на вопрос 13c отвечал, что это была часть рутинного physical exam, то есть рутинного обследования, регулярно, которое проходит каждый гражданин Америки, то эта ситуация расценивалась как пациент не проходил скрининг, ПСА-скрининг рака предстательной железы. И данный пациент был включен в контрольную группу, то есть контрольная группа была выражена контаминирована. Об этом говорилось в дальнейшем в ходе данной сессии, и оказалось, что в течение последнего года эта контрольная группа, на самом деле, 56% пациентов было проанализировано данные 6-летнего наблюдения. 56% пациентов контрольной группы сдавали анализ ПСА, что, в общем-то, является критерием исключения, насколько мы все прекрасно понимаем. Если мы говорим о ситуации, когда пациенты сдавали ПСА в течение предшествующих 3 лет, то 81% пациентов сдавал ПСА в качестве рутинного физикального обследования. Более 3 лет назад 85%. И если мы говорим о контаминации на исходном уровне, то 87% пациентов были контаминированы. О чем это говорит? О том, что очень высокая частота определения ПСА в контрольной группе исследований PLCO, о том, что сравнивать эффективность скрининга рака предстательной железы в группах скрининга и контроля невозможно, и о том, что, конечно, необходим пересмотр клинических рекомендаций, основанных на результатах PLCO. И уже в этом году, в 2017 году, на конгрессе в Бостоне, это прозвучало более ярко. И уже непосредственно создатели, авторы и водворители идеи исследования PLCO говорили о том, что, конечно, необходимо все пересматривать. Конечно, рекомендация о том, что скрининг ПСА должен уйти в сторону, была поспешной. И американские исследователи говорят, что полагаться на исследование PLCO, вот так, открыто и массово, наверное, неверно. И в результате что мы имеем? Мы имеем, что задуманное великолепное исследование, сегодня это недостаточно масштабное исследование, в котором проведено лишь сравнение более интенсивного скрининга с менее интенсивным скринингом в группе мужчин, причем половина которых прошла обследование, скрининг, до включения в протокол. Вот такие вот ограничения, такие limitations, так называемые, имеет данное исследование, что не позволяет нам полагаться на него вот так масштабно, не позволяет нам оценивать его с точки зрения клинического руководства, не позволяет нам говорить, что ПСА-скрининг ушел далеко уже в историю. Если мы с вами пойдем дальше, то, конечно, мы не можем не сказать и о лечении рака предстательной железы, что нового в 2017 году. Но вот смотрите, мы все всегда ждем завершения результатов каких-то исследований, которых мы все хорошо знаем, и которые предлагают нам провести сравнение между различными видами лечения. Ну, например, Слинопротект. О нем мы прекрасно знаем. И в 2016 году были опубликованы данные этого исследования. Это тестирование или проверка, назовите как угодно, простаты на предмет наличия рака простаты и его лечения. Это масштабное исследование, в котором приняли участие более 80 тысяч мужчин в возрасте 5-69 лет. Им было определено ПСА, а в течение 10 лет, с 1999 по 2009 год, и около 2500 случаев клинически локализованного рака было выявлено. Около 1500 мужчин согласились на рандомизацию. Что, на какую рандомизацию? Эти пациенты были распределены в три группы. Первая группа – это группа активного наблюдения. Вторая группа – это группа третья группа – это группа лечения активного, так называемого. Причем первая – это радикальная простатэктомия, вторая – это лучевая терапия. Первичный конечный результат, primary endpoint, это была смертность от рака предстательной железы через 10 лет. В каждой группе оценивался этот показатель. Вторичные точки – это были частота прогрессии рака предстательной железы, метастазирование при данном заболевании и общая смертность пациентов. Ну а смотрите, что получилось. В результате, через 10 лет, смертность от рака предстательной железы во всех группах одинаковая. Общая смертность во всех группах одинаковая. А вот частота клинической прогрессии и метастазирования выше при активном наблюдении – чем у пациента в группе радикальной простатэктомии и лучевой терапии, то есть в группах лечения. Вот представлено здесь на слайде, представлена как раз таблица из этого исследования. Вот смотрите, случаи смерти от рака предстательной железы в группе активного наблюдения в числовом значении 8 случаев, в группе радикальной простатэктомии 5 случаев, в группе лучевой терапии 4 случая, что, в общем, статистически недостоверная разница. Случаи смерти от других причин 59, 55, 55, также нет какой-то статистической достоверной разницы, но в случае клинической прогрессии и появления метастазов рака предстательной железы мы видим выраженную разницу, которая является статистически достоверной, и авторы сделали несколько выводов, основываясь на этом. Первое, то, что 10-летняя смертность при клинически локализованном раке предстательной железы низкая. Один из важнейших выводов о том, что прогрессирование рака предстательной железы и метастазирование чаще в группе активного наблюдения, то есть пациентов мы такие должны лечить, а не наблюдать. И у 44% мужчин в группе наблюдения лечение не потребовалось вовсе. Конечно, есть ограничения этого исследования, не было использовано данные магнитно-резонансной томографии, конечно, малое количество роботоассистированных операций и лапароскопических радикальных простатэктомий, не использовали брахитерапии и многое-многое другое, но тем не менее это исследование очень интересное, это исследование дает пищу для размышлений, это исследование стоит того, чтобы обратить на него внимание. Ну, коль мы заговорили об исследовании, где сравнивались различные группы, в частности группы активного наблюдения, огромное количество вопросов возникает в отношении активного наблюдения. Что же, стоит наблюдать пациента с раком предстательной железы? Если да, то какого пациента? Если есть критерии для активного наблюдения, какие? Если есть критерии для принятия решения о реклассификации заболевания, каким образом и когда это нужно делать? Огромные вопросы. И вот если мы с вами откроем гайдлайнс Европейской ассоциации урологов, то мы видим, что активное наблюдение подходит для пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет, клинический стадий заболевания Т1, Т2, ПСА менее 10 нанограмм на миллилитр, сумма баллов по шкале Глисона менее 6, причем менее 2 позитивных столбиков при биопсии, при этом должно быть поражено менее 50% длины опухолевого поражения любого из столбиков. Если мы говорим о том, как мы должны наблюдать за больными, что мы должны делать, то мы должны предлагать и выполнять у пациентов кольцевое ректальное исследование для принятия решения о необходимости реклассификации заболевания, определять, конечно же, простатоспецифический антиген и выполнять, конечно же, повторную биопсию предстательной железы. Очень важный факт, мы должны говорить с пациентом о высокой вероятности необходимости лечения в будущем. Это очень важно. Очень интересная работа была проведена довольно давно, несколько лет тому назад, которая говорила о том, какой же фактор, что же приводило, что являлось наиболее частой причиной перехода от активного наблюдения к активному лечению пациентов. И оказалось, что наиболее частой причиной являлось не повышение значения общего ПСА, не изменение при пульсовом ректальном исследовании, а желание пациентов. То есть те пациенты, которые находились в стадии активного наблюдения, в какой-то момент говорили: «Все, я больше не могу, и я знаю, что у меня рак предстательной железы, его нужно лечить». Это была основная причина перехода к активному наблюдению. Ну а если мы с вами говорим о повторной биопсии предстательной железы, что необходимо выполнять для реклассификации заболеваний, вот это исследование очень интересное, я позволил себе его продемонстрировать вам сегодня. Исследование выполнено в Cleveland Clinic, и интересно оно тем, что у пациенты, в это исследование вошли пациенты, как вы видите, 199 пациентов с раком предстательной железы очень низкого и 223 пациента с раком предстательной железы низкого риска выявлено при первичной и повторной биопсии. Главный момент здесь, что эти пациенты были разделены на тех, у кого рак предстательной железы был выявлен при первичной биопсии, и тех, у кого рак предстательной железы был выявлен при повторной биопсии. И вот оказалось интересно, что у больных после первичной биопсии был больше риск повышения суммы глисона до 7 и выше, и экстракапсулярного роста опухоли. У пациентов, у пациентов, у которых найден был рак предстательной железы при повторной биопсии, данный показатель был существенно ниже. Риск повышения суммы баллов по шкале Глисона и наличие экстракапсулярного роста опухоли. Таким образом, авторы говорят о том, что если пациент находится в активном наблюдении, и ему потребуется повторная биопсия предстательной железы, то в этом случае риск вот такой вот реклассификации, так сказать, апстейджинга заболевания, он ниже, чем у пациентов, которые выявлены рак предстательной железы при первичной биопсии. Еще раз обращаю ваше внимание, что в данном исследовании были включены пациенты с раком предстательной железы очень низкого и низкого риска. Ну и что же говорили исследователи, авторы этой работы, о том, что они нам предложили идеального кандидата для наблюдения за пациентом, для активного наблюдения. Пациент 59 лет, условный пациент с ПСА 4,7, сумма глисона 6,3 плюс 3 в одном из кусочков на 10% ткани. Вот такой вот вывод сделали авторы этой работы. Ну, активное наблюдение прекрасно, но мы, как обычно, смотрим за границу, но не забываем, конечно, Российскую Федерацию, о нашей с вами родине. И, к сожалению, здесь, или к счастью, не знаю, но тем не менее мы должны констатировать, что мы не можем экстраполировать как результаты исследований, так и все иное на нашу страну, вот так, прямо перенеся это к нам. Прежде всего, конечно, иная эпидемиология рака предстательной железы. И это вопрос, который должен обсуждаться, который должен изучаться все больше и больше. О чем еще мы можем говорить? Что не всегда активное наблюдение – это такой хороший и безопасный подход у больных с раком предстательной железы, как это описано в литературе. Это тоже так. Следует помнить, что активное наблюдение должно выполняться только лишь в специализированных центрах, в которых есть достаточно большое количество возможностей для наблюдения за пациентами того уровня, который необходим. Мы должны учитывать, конечно, характер первичной биопсии, и, конечно, мы должны иметь отношения, мы должны иметь мнение о повторной биопсии. Не всегда она выполняется через год, и должна ли она всегда выполняться через год. Очень много вопросов, к сожалению, остается к активному наблюдению. Если мы говорим о первичной биопсии простаты, то, конечно, мы с вами должны знать, что есть некие правила, от которых, наверное, отступать нельзя. Что мы должны учитывать при принятии решения о выполнении биопсии предстательной железы? Ну, во-первых, конечно же, это значение общего простатоспецифического антигена крови. И здесь очень важно нам знать и понимать, что определять данный показатель следует несколько раз. Мы с вами прекрасно понимаем, что этот показатель не константа, он может меняться. И поэтому определение необходимо минимум два раза для того, чтобы удостовериться в повышенном значении общего ПСА, для того, чтобы принять решение о выполнении биопсии. Что еще? Учет различной калибровки лабораторного набора, гибритек или ВОЗ, это очень важно. Это очень важно для того, чтобы понимать, что различные показатели одного значения, одного и того же показателя в различных лабораториях могут быть различные. И вообще, если мы сдаем и общаемся с пациентами, конечно, лучше, если они будут сдавать анализы в одном и том же месте, которые используют одни и те же реагенты, одни и те же лабораторные установки. Это правильнее, это позволяет более полноценно оценивать нам с вами изменения значения и определять дальнейшую тактику наблюдения или диагностики или лечения пациента. Конечно, мы должны полагаться на данные пальцевого ректального исследования. Здесь мы можем, в общем-то, сделать только два таких А или А и Б варианта, нормальное или ненормальное. Мы все прекрасно понимаем, что при значении нормальном, условно нормальном значении общего ПСА, Но при ненормальном, опять же, назовем это так, ненормальном пальцевом ректальном исследовании биопсию предстательной железы выполнять, конечно, необходимо. Мы должны думать и о биологическом возрасте пациента, потому что значение ПСА 3-4 в возрасте 50 лет и в возрасте 70 лет – это разные вещи. Мы должны, конечно, принять во внимание сопутствующие заболевания, и, конечно, семейный анамнез, никогда не забывать о наследственности, о роли семейного анамнеза в развитии рака предстательной железы. При значении, конечно, мы знаем, что есть, в общем-то, довольно сложные варианты, и это некая серая так называемая зона, значение общего ПСА 2-10 мг на миллилитр. Но для, и у нас есть некоторые инструменты, которые позволяют нам принять решение о выполнении биопсии. Прежде всего, это калькулятор риска, который вот здесь представлен. Вы можете пройти по этой ссылке, и там все очень просто и детально объяснено. И введя все данные, которые запрашивает система, вы можете получить процентную вероятность наличия рака предстательной железы, тем самым принять решение о выполнении биопсии предстательной железы. Ну и, конечно, есть различные маркеры, такие как индекс FI, индекс здоровья простаты, 4K-score или PCA3, и, ну или, конечно, различные методы визуализации. Мы можем о них поговорить чуть-чуть поподробнее, имею в виду о маркерах, в частности, об индексе здоровья простаты, индекс FI. Мы говорим об этом, потому что он доступен для использования в России. Не так доступен, его нужно заказывать где-то, а доступен, вот доступен в лаборатории, и, в общем, можно прийти и попросить сделать этот параметр. Он очень просто выполняется и позволяет нам определить тактику лечения, тактику диагностики заболевания у пациентов вот в этой серой зоне, о которой мы с вами говорим. Но прежде всего, индекс FI представляет клиническую ценность при решении вопроса как первичной, так и повторной биопсии предстательной железы, что очень важно. Мы можем применять значение индекса FI с калькулятором риска рака предстательной железы, хотя сейчас, насколько я знаю, все реже и реже это применяется, но тем не менее это можно делать. Применение индекса здоровья простаты снижает количество так называемых необязательных биопсий предстательной железы и повышает эффективность выявления клинически значимого рака предстательной железы. Вообще, для чего создан этот индекс? Его цель в том, что среди огромной массы пациентов потенциальных, если мы говорим о первичной биопсии предстательной железы, выявить не только пациентов с потенциально возможным наличием рака предстательной железы, но самое главное – выявить пациентов с клинически значимым раком предстательной железы. То есть из 110 тысяч человек будет 100 человек с клинически незначимым раком предстательной железы, всего 10 с клинически значимым. Вот мы должны найти именно этих пациентов и бросить все свои силы на биопсию первичную этих пациентов, на лечение именно этих пациентов и так далее, и так далее. Одновременно с этим, если мы выявляем клинически незначимый рак предстательной железы, мы можем предлагать пациентам активное наблюдение, если оно соответствует критериям, и тем самым расширять и тактику нашего лечения, и тем самым продолжать правильно лечить наших с вами пациентов. Ну вот, например, клинический пример. Позволил себе вставить этот клинический пример. Здесь, например, пациент в возрасте 56 лет, с ПСА 2,5, в общем-то, такое сомнительная вещь, делать биопсию, не делать биопсию, молодой возраст, но вроде и ПСА не такой большой, и если мы с вами говорим о пальцевом ректальном исследовании, то пальцевое ректальное исследование нормальное, как мы с вами договорились, А и Б вариант, здесь он нормальный, и предшествующей биопсии у пациента нет, то есть это пациент с первичной биопсией, индекс FI указывает, имеет данные 65 значения. Я думаю, что кому будет интересно, тот сможет абсолютно спокойно найти информацию о нормах и значении индекса FI. И мы с вами смотрим, что положительная биопсия, вероятность этого пациента составляет 73%, а клинически значимый рак, вероятность его выявления, составляет 52%. И в данном конкретном случае, именно основываясь на значении индекса FI, пациенту должна быть, и посчитаем, что была предложена биопсия предстательной железы. В общем-то, был сделан выбор наверняка правильный. Что нового об индексе FI? Сейчас все больше и больше исследований и работ посвящено применению магнитно-резонансной томографии. того или иного варианта магнитно-резонансной томографии. Вот, в частности, работа, представленная на последнем конгрессе европейском, говорит о том, что сочетанное применение МСФА и магнитно-резонансной томографии обеспечивает максимальную достоверность предсказания наличия клинически значимого рака предстательной железы с суммой глисона более 7, что очень важно. Также это значение изменяется с течением времени, и на его основании можно принять решение о том, кому показана повторная биопсия предстательной железы, что тоже очень важно. И, конечно же, вот видите, как европейский протокол Прометеус был предложен итальянскими авторами, нашими коллегами. И один из выводов был сделан, что индекс ФА информативен и при значении общего ПСА более 10 на грамм на миллилитр. Мы говорили раньше, что данный показатель должен использоваться при принятии решения о тактике лечения пациента в серой зоне, так называемой, 2 до 10 на грамм на миллилитр. Ну, в общем-то, конечно, мы все хотим искать что-то новое, мы все хотим искать какой-то маркер, какую-то волшебную штучку, если позволите, которая откуда угодно можно взять, из мочи, из крови, как угодно, где угодно, лишь бы эта штучка нам показала бы, указала бы именно того пациента, которого необходимо лечить. Ну, вот этот показатель может быть нас немножечко вперед двигает и приближает к цели, как, например, вот видите, как итальянский опыт у наших коллег говорил о том, что у многих больных рак предстательной железы низкого риска. На основании индекса ФАИ может быть принято решение необходимости выполнения, например, МРТ до операции, если значение индекса ФАИ указывает на повышенный риск наличия местного распространенного заболевания. И наоборот, у больных с нормальным МРТ определение ЦФАИ позволяет отобрать тех пациентов, которым все-таки показана биопсия. Авторы крутят, вертят данный показатель, хотят каким-то образом показать нам, что его применение актуально, целесообразно и оправдано. Мы смотрим, видим и используем этот показатель при необходимости и уже сами, конечно же, можем оценить его пользу в каждом конкретном случае. Если мы продолжаем говорить о первичной биопсии предстательной железы, то помимо тех ситуаций, о которых я рассказал, уже, конечно, метод визуализации, буквально несколько слов о магнитно-резонансной томографии. Можно отдельную лекцию прочитать по магнитно-резонансной томографии. В общем-то, это будет очень интересно. А самое главное, что ответа на вопрос пока нет. Некоторые работы говорят, что да, лучше таргетная биопсия под МРТ контролем, некоторые по-другому, не будем сейчас касаться, но вот лишь одна работа в 2015 году, она иллюстративна. Она говорит о том, что вот смотрите, вот, например, на этой картинке мы видим с вами, что вот предстательная железа, и здесь очаг, который выявлен при МРТ, вот он здесь, и вот он здесь в 3D-картинке, и при стандартной биопсии этот очаг остается, в общем-то, абсолютно вне зоны диагностики. МРТ, таргетная биопсия, спокойно, абсолютно, видите, как двумя выстрелами, если можно так сказать, берет именно оттуда, откуда нужно, и это, в общем-то, иллюстративный материал, который, конечно, требует дальнейшего изучения, ну и не только МРТ, и гистосканинг, биопсии под контролем гистосканинга сейчас очень популярна, обретает популярность, проводятся различные работы, международный консенсус собирается по этому поводу, другие методы, эластография, ультразвуковая эластометрия с двиговой волной и так далее, и может быть многое-многое другое, и это очень хорошо, что появляется много новых возможностей, много новых диагностических каких-то инструментов, которые позволяют нас приблизить к единственной важной цели, к тому, чтобы нашего пациента как можно скорее диагностировать и излечить как можно эффективнее. Ну, еще раз о биопсии предстательной железы. Мы говорим о том, что эта процедура должна и есть стандартизирована. Выполняется, конечно, только под ультразвуковым контролем. Никаких пальцев уже, конечно, сегодня не может быть. Трансректальный доступ стандартно, местная анестезия стандартно, может быть без отмены аспирина, конечно, 10-12 вколов, ну 12, это стандартно по 6 каждой доли, с раздельным размещением фрагментов, это очень важно, чтобы мы могли клиническую стадию установить как можно более точно и понять, где находится опухоль, более тщательно потом отнесясь к этому, например, во время проведения оперативного вмешательства. Ну и, конечно, антибиотикотерапия, потому что инфекционное осложнение сегодня это становится притчей во языцах. А инфекционные осложнения сегодня возрастают. И мы перейдем ко второй части моего сегодняшнего разговора, именно начиная с этого. А важна ли антибиотикотерапия? Очень важна. Какая? Правильная? Когда? Тогда, когда необходимо, профилактически. Когда это должно быть? За день, за несколько часов. А самое главное, какой препарат должен использоваться? Какая группа препаратов? Если мы с вами начнем разбираться в этом, то вот, наверное, одна из самых последних работ, это американская работа, это так называемый white paper on the prevention and treatment и так далее, предотвращение и лечение наиболее часто возникающих осложнений при выполнении биопсии предстательной железы. Эта работа включалась обзор литературы за 5 лет, 10-15 года. 346 источников были определены, из них только 116 включены в анализ. Это много, потому что авторы отбирали только наиболее достоверные и доказательные работы. И авторы сделали вывод о том, что инфекционное осложнение, кровотечение, развитие задержки мочи и наличие эректильной дисфункции – это наиболее частые проявления осложнений после выполненной трансректальной биопсии предстательной железы. Причем инфекционные осложнения, они далеко впереди всех остальных. И вот результаты этой работы представлены здесь на этом экране. И вот написано, что инфекционные осложнения были распределены от 0,1% до 7% различных работ. Это одна история, но мы все боимся, конечно, развития сепсиса. И если мы говорим о сепсисе, то сепсис развивался от 0,3% до 3,1%, что на самом деле очень много. Авторы этой работы предложили вот такой вот алгоритм для того, чтобы снизить частоту развития инфекционных осложнений, в том числе сепсиса у пациентов после выполненной биопсии предстательной железы. Включили много всего, включили и проверка протоколов стерилизации инструментов, и проверка стерилизации оборудования, и даже, в общем-то, смену ультразвуковых гелей, что может тоже влиять как-то на проникновение инфекции во время выполнения биопсии, и применение альтернативных техник различных, таких как различного рода клизмы и различного рода очищение игл необходимо. Ну а самое главное, конечно, необходимо проверить и посмотреть так называемую местную локальную антибиотикограмму. И в зависимости от того, каким антибиотиком наиболее резистентный, наиболее частый возбудитель инфекционных осложнений, которым является, как мы все прекрасно знаем, кишечная палочка, в зависимости от этого предлагать тот или иной вариант лечения, тот или иной антибактериальный препарат. Ну, а авторы данной работы предлагают в качестве первого варианта вот как бы избавления от развития или тактики по снижению развития частоты инфекционных осложнений, это переход от трансректального к трансперинеальному доступу при выполнении биопсии. Вполне логично, но это другая процедура. Это абсолютно другая процедура. И, в общем-то, она не отвечает тем требованиям, которым отвечает требование стандартной трансректальной биопсии. Они, авторы, я имею в виду, рекомендуют перед выполнением биопсии изучать ректальную культуру, так называемую, и уже назначать таргетную профилактику. Удлиняет процесс, да, удорожает, да, но тем не менее при наличии негативной культуры к воздействию, например, фторхинолонов, уже фторхинолоны не будут назначены пациенту, и, в общем-то, именно у данного конкретного пациента не будет, ну, практически точно, инфекционных осложнений. Ну и авторы предлагают так называемую антибактериальную аугментацию. В нашей стране, к сожалению, это не очень подходит, но тем не менее я расскажу про это. Когда фторхинолоны применяются плюс какой-то вариант препаратов. Либо цефалоспорин первого-второго поколения, либо аминогликозид, основываясь на массе тела, как пишут авторы. У нас в нашей стране, насколько мы все прекрасно понимаем, ситуация немножечко другая, потому что резистентность, несмотря на мировую резистентность с фторхинолоном, в Соединенных Штатах Америки она несколько ниже, чем в нашей стране, по данным, ну, предположим, исследования ОРЕСК, которое было закончено достаточно давно, уже на то время резистентность кишечной палочки фторхинолоном превышала 70%, что, в общем-то, достаточно много, поэтому никакой антибактериальной аугментации, наверное, речи идти не должно. С другой стороны, мы можем посмотреть на альтернативный вариант, что указано здесь, амикоцин, фосфомицин, препараты, которые могут заменить торхинолоны в качестве профилактики, как считает автор данной работы. Мы, в общем-то, согласны с этим. И если говорить о комплаентности и удобстве применения, то, конечно, фосфомицин будет в приоритете перед амикоцином, особенно учитывая различные побочные эффекты от применения антигруппы антибактериальных препаратов, к которым относится амикоцин. Это что касается американской истории. Но нас интересует не только Америка, не столько Америка, но еще и другие страны, в частности Европы. Ну вот, например, и в 2016 году есть такая итальянская группа по биопсии предстательной железы, и они выпускают различного рода клинические рекомендации, в частности, по выполнению биопсии предстательной железы и по профилактике инфекционных осложнений. И в 2016 году было выполнено данное апдейт, так называемый, и здесь вот такой вот результат авторы отметили. Согласно недавно проведенным рандомизированным исследованиям, применение фосфомицина для профилактики развития инфекционных осложнений при выполнении трансректальной биопсии простаты приводит к значимо меньшему числу осложнений. Данная работа была очень интересной, и, конечно, если идти дальше и смотреть, почему же мы вот таким образом хотим поменять подход к профилактике, уже, в общем-то, давно устоявшийся. Почему мы хотим поменять антибактериальный режим, антибактериальный препарат? Ну вот, например, это данные абстракта, который был представлен на последнем Европейском конгрессе в Лондоне в марте 2017 года. И назывался он как... Авторы решили понять, насколько резистенты к воздействию различных препаратов наиболее частые возбудители кишечной инфекции. И если мы посмотрим на это, то всем пациентам, которые принимали участие в данном исследовании, была взята проба из прямой кишки, и оказалось, что в 46% случаев у пациентов были циклофлоксацин-резистентные бактерии. В 96% случаев преобладали Escherichia coli. И если читать внимательно эту работу, то автор сделал вывод о том, что, наверное, сегодня пришла пора говорить о смене приоритета в антибактериальной терапии, учитывая особенность возрастающей резистентности кишечной палочки, наиболее частого возбудителя, наиболее частой флоры, к фторхинолонам. Ну, в данном конкретном примере к ципрофлоксацину. И авторы говорили о необходимости поиска такого же удобного, но более эффективного препарата. Если мы говорим о фосфомицине, как, может быть, наверное, наиболее действительно удобном препарате, который может быть альтернативным препаратом фторхинолону, поскольку это пероральный прием, отсутствие внутримышечного введения, однократный прием, что довольно достаточно, то мы, пойдя в PubMed, можем, с одной стороны, обрадоваться, с другой стороны, удивиться тому, что всего около 14 работ присутствует. Но первая работа была опубликована в 1998 году, посвященная применению фосфомицина для профилактики развития инфекционных осложнений при биопсии предстательной железы. Конечно, мы ожидаем увеличения публикаций за последние года, скачок, если можно говорить о скачке в 14 работах, но тем не менее. Почему? Потому что, опять же, рост резистентности фторхинолона отмечается не только в нашей стране, но и повсеместно. Отсутствие иной пероральной формы антибактериальных препаратов, которая будет также активна в отношении кишечной палочки. И, конечно, профиль активности препарата и комплаентность препарата, что очень важно, наиболее высокий, наиболее адекватный. А вот работа, которую я представляю вам сегодня, это работа, опубликована в 2016 году, но это на сегодняшний день работа, которая представлена, выполнена на самом большом количестве пациентов. Это раз. И группа авторов довольно внушительная, и группа авторов представлена такими, ну, скажем так, монстрами антибактериальной стратегии, таких как Курт Набер, которого все прекрасно знаем, Винсенцо Мироне, и многих-многих-многих-многих других. Называлась она, эта работа, антимикробная профилактика развития инфекционных осложнений при трансректальной биопсии предстательной железы под ультразвуковым контролем, фосфомицин, терметомол, привлекательная альтернатива. Давайте посмотрим, что же авторы нам предложили. Авторы нам, посмотрите, как интересно, это было 7 итальянских центров. Авторы привлекли 1371 пациента. После исключения нескольких пациентов авторы оставили 1119 пациентов в исследовании. Это максимальное количество пациентов, которые были вовлечены в исследование по изучению профилактики антимикробного препарата для профилактики развития инфекционных осложнений при биопсии предстательной железы. Одна группа 705 пациентов принимала фосфомицин и тармитамол для профилактики осложнений, другая группа применяла фторхинолон, ципрофлоксацин, и авторы оценивали, ну, прежде всего, конечно, посмотря на данную табличку, мы с вами можем убедиться то, что группы пациентов были абсолютно гомогенны, и что группы пациентов достоверно статистически не отличались по всем показателям, включая возраст, включая различные показатели, включая индекс Чарсона, включая курение и многое-многое другое. И вот что касается заключения, что касается результатов, что гораздо более интересно, посмотрите, что в группе фосфомицина развитие симптоматической инфекции мочевых путей было выявлено в 1,6% случаев. Аналогичный показатель в группе ципрофлоксацина составил почти 13% случаев. Наиболее частой причины, возбудитель, это кишечная палочка. Это мы тоже с вами видим. И вот этот показатель, наверное, тоже очень интересный. Развитие сепсиса 0,3% в группе фосфомицина и 1,8% в группе ципрофлоксацина. То есть разница есть. Разница статистически достоверная. Авторы сделали следующие выводы, что фосфомицин является хорошей альтернативной фторхинолонам для профилактики развития инфекционных осложнений при выполнении трансректальной биопсии предстательной железы. У этой работы, как и у всех работ, есть свои плюсы, есть свои минусы. Авторы сами говорят об этом. И в качестве плюсов они говорят о том, что было проведено прямое сравнение групп. Конечно, самое большое количество пациентов. О том, что стандартизированная биопсия предстательной железы была выполнена, о том, что гомогенные группы были. Ну и минусом являлся ретроспективный анализ. Авторы говорят о том, что для, конечно, получения более достоверных исследований, результатов необходимо проведение рандомизированных проспективных исследований. Возникал вопрос, когда назначать этот препарат, если мы говорим о фосфомицине, то за какое время до выполнения биопсии необходимо его применять. В 2015 году была опубликована интересная работа, которая называлась «Оптимальное время приема фосфомицина для профилактики инфекционных осложнений после биопсии предстательной железы». Это исследование инвиво, 26 пациентов. Все пациенты перенесли трансуретральную резекцию предстательной железы. У всех пациентов были взяты кусочки ткани при выполнении этой процедуры. Каждому пациенту назначалось 3 грамма фосфомицина однократно парорально. Оценивалось и содержание концентрации фосфомицина в плазме и в ткани периферической и переходной зоны предстательной железы. Оценивалась максимальная ингибирующая концентрация 4 и менее миллиграмм на литр. И авторы сделали вывод о том, что оптимальное время приема от 1 до 4 часов до выполнения биопсии предстательной железы, поскольку именно в это время, на данном графике это показано достаточно наглядно, здесь мы видим верхний график, это плазма крови, концентрация, график в середине, это переходная зона предстательной железы, и график внизу, это периферическая зона предстательной железы. Именно в промежутке между 1 и 4 часами после применения приема однократного фосфомицина максимальная ингибирующая концентрация 4 мг на литр имела место быть, что обеспечивает серьезную защиту от возникновения инфекционных осложнений при биопсии предстательной железы. Ну, конечно, не только эти исследования здесь представлены, вот позволил себе несколько, так сказать, картинок, которые были, работы были проведены в отношении изучения применения фосфомицина в качестве антимикробной профилактики, и часть из этих работ – это рандомизированные, проспективные исследования, есть свои ограничения, есть свои плюсы, свои минусы. Несомненно, осталось только то, что данный препарат, конечно же, является очень привлекательным для профилактики инфекционных осложнений. Действительно серьезная альтернатива, на мой взгляд, фторхинолон, который сегодня применяется широко для профилактики развития инфекционных заболеваний и осложнений. Конечно, нужны различные подтверждающие работы, но мы у себя в клинике начинаем, начали уже это исследование, рандомизированное исследование пациентов с первичной стандартизированной трансректальной биопсией предстательной железы. Планируем набор около 60 пациентов. Две группы у нас будут приема фосфомицина и фторхинолонов. Будем оценивать развитие инфекционных осложнений в качестве primary endpoint. Конечно, будут различные иные точки. И я думаю, что промежуточные данные мы уже имеем сейчас, минимальные данные, но для анализа их мало. Поэтому думаю, что в следующем году на Российском обществе урологов мы доложим о результатах данного исследования. Я надеюсь, что эти исследования помогут нам с вами подобрать правильный подход к профилактике развития инфекционных осложнений у пациентов, тем самым снижая вероятность нежелательных явлений от проведения достаточно простой стандартизированной манипуляции. Ну вот, наверное, то, что я сегодня хотел сказать. Может
Спасибо
быть, не
большое.
Так много, но...
Нет, достаточно, вполне достаточно. Я думаю, что действительно, мы более детально вот по поводу МРТ, по поводу индекса ФАИ, мы это все разберем.
Конечно.
В общем-то, в наших будущих передачах, в курсе дистанционного образования, о котором мы с вами говорили. Вот у меня вопрос по фосфомицину, и не только от меня, но еще от наших коллег, которые смотрели онлайн. Неужели фосфомицин проникает через гематопростатический барьер?
Вы знаете, та работа, которую я представил, я этот, конечно, вопрос, это самый частый вопрос, который задается нашими коллегами. Мы не следует забывать, конечно, уретропростатического рефлюкса никогда, и мы знаем, что инфекция может попадать именно таким путем. Работа, которую я представил, доказывала то, что концентрация фосфомицина в ткани предстательной железы существует, и существует достаточно для подавления активности шерихи коли. Ну, вот, наверное, такой ответ на этот вопрос.
Ну, в принципе,
неужели? Да.
В принципе,
да.
Если вы в следующем году доложите результаты своего исследования,
конечно.
Я думаю, что ответ,
я думаю,
по
что мы,
наш российский
это,
ответ
это исследование, которое у нас не вошло в свою активную фазу. Мы готовимся
только
к нему.
Набираете.
Потому что это очень, очень важное исследование. Это исследование, которое может ответить на многие вопросы. И мы хотим его сделать очень достоверным и хорошим, это будет именно так. И, конечно, мы будем отвечать на вопросы, и в частности те, которые задают наши коллеги, и касательно проникновения
мы
в ткань предстательной железы.
Мы будем следить за публикациями, конечно. За результатами обследования, за вашим докладом на конгрессе РОУН в следующем году, да, в следующем?
Или в 18-м. Я думаю, что в 18-м году мы сможем представить данные, которые нам необходимы,
ну,
после
принципе,
детального анализа. Какие-то промежуточные данные, я думаю, что будут
раньше. Конечно. Будем следить. У нас еще вопросы.
Конечно.
Имеет ли значение, клиническое значение в диагностике вероятности рака простаты соотношение ПСА свободного общего? И при каком проценте их соотношения можно воздержаться от биопсии при значении ПСА в серой зоне и при отсутствии изменений в простате при пальцевом исследовании?
Прекрасный вопрос. На самом деле задается он тоже довольно часто. И мы знаем прекрасно, что сегодня на это соотношение, о котором мы говорим сейчас, обращается меньше внимания. Почему? Все очень просто, потому что показатели, которые, маркеры, которые возникают и проявляются, и выявляются, и выдворяются в жизнь сегодня, они обладают большей чувствительностью и специфичностью. В частности, индекс ФАИ, о котором я говорил, действительно может применен с большей достоверностью. Именно в серой зоне, о которой мы говорим с вами. Поэтому соотношение свободное к общему сегодня применяется
не так часто,
а может быть это неверно. Мое глубокое убеждение, что сейчас невозможно основываться на чем-то одном. Мы должны принять во внимание все. И не
если
только, не только
и
соотношение
индекс
ФАИ и так далее и тому подобное. И более того, Патрик Уолш на последнем конгрессе Американской ассоциации урологов, известнейший специалист, сказал и доложил о том, что они начали работу, которая позволяет определять не только индекс ФАИ как таковой, но еще и плотность индекса ФАИ. Что очень интересно.
Ну, в общем-то, то количество знаний, которым должен обладать уролог, оно все увеличивается и увеличивается.
Это прекрасно.
Да, это прекрасно. Это заставляет быть постоянно в тонусе и следить за всеми новыми самыми исследованиями. Повышается ли ПСА при саркоме простаты? Вопрос.
При саркоме. Да, при саркоме простаты это очень редкое заболевание, мы все это прекрасно знаем, и мы с вами говорим о том, что простатоспецифический антиген является наиболее специфичным и чувствительным при наличии аденокарциномы предстательной железы, железистой. Если мы говорим с вами о протоковой, например, аденокарциноме, мы с вами прекрасно понимаем, что ПСА в данном случае не повышается, повышается минимально, так же, как и при саркоме, то есть мы не можем полагаться на ПСА в этом аспекте, так как мы можем полагаться при наличии железистой аденокарциномы предстательной железы.
Анализ на вот ФАИ, он доступен в регионах или он только в Москве?
Анализ ФАИ доступен, у меня нет четкой информации по доступности в регионы, я могу лишь предположить, но мне кажется, мое предположение будет верно, поскольку этот анализ в Москве может быть выполнен в центральных лабораториях независимых, которые представлены также в регионах. Я думаю, что проблем для того, чтобы сдать филиалах индекс ФАИ, да, в филиалах этих лабораторий нет, но в части регионов, например, я знаю про Астрахань, например, я знаю про Томск, если не ошибаюсь. В этих городах точно можно сдать индекс ФАИ, я думаю, что и в других тоже.
Ну, в крупных, наверное, миллионниках есть такая возможность. Сколько он стоит в Москве?
В разных лабораториях по-разному. Боюсь ошибиться, поскольку точно не знаю. Я думаю, что около 1000, 1500, 3000 рублей. Вот так. Я думаю, что так.
Следующий вопрос. Нас смотрит Забайкальский федеральный округ.
Очень приятно. Очень приятно.
Сан Саныч Кошмелев на связи.
Сан Саныч, здравствуйте.
Вопрос. 3-4 биопсии, все негативные. Последняя сатурационная. В динамике рост ПСА выше 10 нанограмм на миллилитр. Постоянно высокий ФАИ. Что дальше? Фьюжн биопсия? И какова роль МРТ с оценкой Папи Рейтс в точности и эффективности первичной биопсии простаты?
Сан Саныч, как всегда, задают прекрасные вопросы. Спасибо большое. А что касается ответа на этот вопрос, то я скажу следующее, что если четвертая биопсия была сатурационной трансректальной биопсией, то следующим шагом может быть выполнение промежностной биопсии, мы прекрасно об этом знаем. Если мы говорим о выполнении таргетной биопсии, то, опять же, я показал лишь одну работу, которая доказывает то, что таргетная биопсия в некоторых случаях может быть более правильной, более точной. Возможно, выполнение фьюжн биопсии, например. Что касается МРТ и классификации PIRATS, это великолепная классификация, которая применяется и в паре второго пересмотра. Сейчас как раз готовится третий пересмотр, но пока все лучевые диагносты работают по классификации второго пересмотра. И имеет ли это значение при определении тактики заболевания, тактики диагностики? Да, конечно, имеет. И опять же, возвращаясь к индексу ФАИ, одна из работ говорила о том, что сочетание, кстати, она была представлена тоже здесь у меня, сочетание выполнения магнитно-резонансной томографии с классификацией по PIRATS и индекса ФАИ увеличивает шанс выявления рака предстательной железы при выполнении биопсии предстательной железы. Но опять же, мы же с вами сегодня говорили о том, вот так говорить об этом погодя на бегу невозможно. Эта тема достойна отдельной абсолютно лекции. Так же, как и тема инфекционных осложнений, о чем мы сегодня вот так вот...
Мы тоже будем ее рассматривать более подробно.
Кратко разобрались.
Контроль ПСА у больных, получающих ингибиторы 5-альфа-редуктазы. При каком уровне ПСА назначать биопсию?
Если мы говорим с вами об ингибиторах 5-альфа-редуктазы, то мы знаем, что значение общего ПСА снижается в среднем в два раза, в половину, если можно так сказать. Если у пациента значение 2,5, мы думаем о том, что у пациента значение 5. Угу. И таким образом мы можем ответить на этот вопрос.
В принципе, умножаем на 2,
довольно правильно и верно.
В общем-то, Константин Борисович, спасибо вам огромное. Вопросы на этом исчерпаны, да? Но я думаю, что у нас еще больше.
Хорошо, что вопросы были. Спасибо всем задавшим вопросы, потому что это всегда приятно, когда разговор или лекция, или беседа не проходит впустую. Всегда приятно ожидать какой-то отклик от этого.
Да. Ну, мы, в общем-то, достаточно, у нас тесная связь с нашей аудиторией. Мы всегда стараемся задавать вопросы и стараемся на них добиться ответа от лекторов.
Это самое главное, да, не только задать вопрос, но и получить ответ.
Да, и, в общем-то, на базе этих вопросов, которые люди задают, мы формируем следующие темы. В общем-то, я думаю, те темы, которые мы с вами обсудили до передачи, они будут очень актуальными и вызовут большой интерес.
Я буду счастлив прийти к вам и неоднократно, так что спасибо вам, спасибо нашим зрителям.
Спасибо, дорогие коллеги, смотрите, у нас будет еще очень много интересного, особенно с 1 сентября. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.